Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфир. Это беседа о вечном. Дорогие слушатели, сегодня я вам представляю священника Антония Тишкова. Батюшка является настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток и духовником Екатеринбургской русской общины. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
Сегодня мы с вами взяли тему, о которой очень много можно говорить. Это духовная жизнь человека. И сразу вспоминаешь работу святителя Феофана Затворника, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Ну вот, чтобы много времени не отнимать, мне хочется прочитать некоторые рассуждения и цитаты из обществознания 6-11 классов, что как бы дается, вкладывается в наших подростков, наших молодых людей, чтобы они понимали, что из себя представляет духовная жизнь. То есть такое вот получается совершенно мирское видение. Духовная жизнь, духовная среда является одной из четырех сфер жизни общества. Говорят они, она призвана удовлетворять потребности человека в творчестве, познании, красоте, самовыражении и самореализации. Это потребности высшего порядка, не связанные напрямую с жизнедеятельностью человеческого организма, обеспечением его комфорта или безопасности. Приводится пример. Мы хотим слушать музыку, хотим читать, смотреть фильмы, узнавать что-то новое, создавать красивые вещи. И вот именно вот это все и удовлетворяет наши духовные потребности. Читаем мы вот в учебнике обществознания. Духовная деятельность человека взаимодействует с ценностями, художественными образами, знаниями, эмоциями. И среди разновидностей духовной деятельности по ее целям можно выделить познавательную, направлена она на получение знаний об окружающем мире, прогностическую, направленную на предсказание и планирование будущего, и ценностно ориентированная, направлена она на нравственную оценку и формирование духовных ценностей. Вот абсолютная каша, абсолютное непонимание, непредставление, что такое настоящая духовная жизнь, вот вкладывается в наше подрастающее поколение.
Да,
наш образ русского будущего мира.
Здесь, конечно, сказывается то, что у нас все-таки не религиозное, как официально светское государство, и поэтому приходится как-то так формулировать обтекаемо. То есть два уровня, да, у человека: телесные, ну, физические потребности, и духовные. Но мы называем по-православному, по-христиански, мы разделяем на три уровня, да, то есть физическое, душевное и духовное. То есть вот, и вот тут как раз то, что вы перечисляли, это смесь из духовного и душевного. То есть духовные интересы и цели, и потребности, и душевные. Вот, и поэтому, конечно, они переплетаются. Понятно, что здесь это все связано, но все-таки, чтобы не было путаницы, если мы как люди верующие, христиане, то мы разделяем, что все-таки высшая часть личности человека – это дух. То есть дух человеческий, который входит в взаимодействие с Духом Божиим. То есть это, собственно, и есть духовная жизнь. Она совершенно как бы надмирная, то есть она сверхъестественная. Это духовное общение с Богом и духовное развитие. А потом уже идет душевный уровень. Это вот как раз и культура в основном, и какое-то развитие. Творчество здесь добавляет, ну, вот эти все элементы, которые вы перечисляли. Поэтому, конечно, для человека, так скажем, нерелигиозного, это нормальная формулировка. Для человека религиозного это нету здесь четкости. Из-за этого духовная жизнь, как, собственно, нивелируется, то есть как общение с Богом и духовное развитие. Человек духовно не развивается.
Ну вот есть, я просто тоже в своей жизни вспоминаю женщину, которая преподавала в музыкальном училище, это было много лет назад, и она говорила: ну дайте мне определение духовной жизни. Что это такое? Я хочу понять. Тогда еще мы вот так вот не забирались постоянно в компьютер, не лезли, это было достаточно давно, лет 15 назад, ну, это же сейчас мы там постоянно бегаем и смотрим, что там, а надо в словари смотреть.
Угу.
Вот мы пришли к этому выводу, возвращаться к нашим хорошим русским словарям.
Да.
Так вот, что такое духовная жизнь? Можете вот...
Ну, как, я по словарям не работаю, я от жизни больше иду.
Конечно,
поэтому я могу так сказать, что духовная жизнь – это живое общение с Богом. Потому что Бог есть Дух. Бог есть совершенный Дух. Это совершенное существо, которое есть источник всяческого блага для человека, гармонии, блаженства, вот, всего, что мы представляем себе, как упрощенно называя его счастьем. И вот сам Бог есть совершенство, и живое общение с Богом через духовную жизнь, это, собственно, и можно назвать духовной жизнью. То есть наш дух, вот высшая часть человеческой природы, он имеет такую способность богообщения, общения с Богом. И вот развивая эту часть нашей личности высшую, мы ведем духовную жизнь. Для этого нужна и молитва, нужно и правильное понимание духовной жизни, знаний духовных, и, конечно, стержень и основа – это сама, собственно, вера. То есть, что мы признаем существование Бога не только теоретически, а мы практически взаимодействуем с Богом и свою веру развиваем и укрепляем. То есть, ну, так можно сказать.
Ну вот, опять же, примеры из жизни вспоминаются. Вот вы говорили, что нужно такой... акценты делать всегда на молитве, учить людей молиться. Но вот когда у человека, например, у каких-то студентов, у них что-то там происходит, они же ведь бегут в храм, не задумываясь. Угу. Они бегут к иконе, смотрят на икону, и они почему-то могут молиться. У них почему-то получается. А мы ведь тоже понимаем, что... молиться дома, например, это же кровь проливать, это же очень трудно, это же нужно все время себя побуждать.
Ну, здесь все-таки я сделаю акцент на том, что молиться, прежде всего, не трудно, а хорошо и радостно, и благодатно, и благостно. Конечно, к этому добавляется то, что у нас борьба идет духовная, то есть духовные помехи, которые мешают нам молиться. Но все-таки суть молитвы – это действительно благодать, это радость, это утешение и как бы гармонизация, так скажем, души и всей нашей жизни. Поэтому, чтобы не было такого у нас представления, что ой, опять идти на службу, там бороться, себя заставлять. То есть у человека же ведь как он преодолевает любые трудности, когда у него есть положительный стимул. Если у него нет положительного стимула, у него нет желания преодолевать трудности. Какой смысл? Если человек, допустим, идет в храм и думает, мне вот надо сейчас себя заставить, там стоять потом, и это одни проблемы какие-то, то зачем? Какая цель, смысл?
Ну вот у многих людей именно так происходит.
Потому что люди не доходят до самой молитвы, до живого общения с Богом, или не понимают этого, что просто исполняют какой-то обряд, потому что надо. А это не суть, это как бы элемент только. А суть-то в том, что, ну, как вот я все время сравниваю для себя, ну, и другим людям, если объясняешь, как вот объяснить, что такое молитва в реальном таком образе. Это как вот мы с каким-то нашим хорошим другом, любимым человеком общаемся. Мы же с ним общаемся, нам это интересно, мы к этому тянемся, мы можем долго общаться, говорить о чем-то, обмениваться чем-то, просто даже молчать вместе какое-то время, да, что-то. И нам просто вместе хорошо. Также и с Богом надо научиться, что с Богом должно быть хорошо, да, у нас есть помехи какие-то, которые мешают нам прийти к Богу, но это искушение дьявола, да, и страстей наших, которые препятствия создают. Но если мы понимаем, что преодолев это, мы получим радость, ну, допустим, простой пример, вот я, допустим, многократно могу вспомнить, когда мне надо было идти на службу в храм, и бывало такое искушение, какие-то скорби, тяжелые обстоятельства, ты себя понуждаешь, ты понимаешь, что тебе это надо. Но если ты пришел в храм, старался все-таки молиться там, не просто там отстаивал службу, отсиживал там, да, а именно старался там молиться и духовно деланием заниматься, то после храма никогда не было такого, чтобы мне не стало лучше. Я всегда никогда не жалел, что я, уходя из храма, со службы, я ушел оттуда в плохом состоянии. Всегда оно улучшается. То есть Бог взаимодействует со мной, и мне всегда дается утешение, радость, силы. То есть поэтому вот такой принцип именно, да, бывает трудно где-то преодолеть что-то, но потом всегда после молитвы, либо личная наша молитва, либо храмовая, в храме или на богослужении, она всегда просвещает, утешает душу, и мы уходим изменившимися, если мы, конечно, старались хотя бы в какой-то степени.
Вот здесь еще нужно, конечно же, сказать о том, что начало вот такой полноценной духовной жизни, оно начинается с таинства крещения. И вот люди проходят огласительные беседы, а в России много людей, достаточно русских, хотя и много, и мало. Ситуация очень у нас непростая в настоящий момент. Но тем не менее, почему вот человек так устроен, что он как бы хочет креститься, хочет, чтобы Бог ему помогал, а потом ни ребенка своего на причастие не водит, ни сам не причащается. Вот он как бы такой вот непонятно каким образом как бы крещенный, но не живущий вот этой вот духовной жизнью.
Ну, в идеале, если мы говорим о взрослых людях, которые ну, сами уже приходят к крещению, то в идеале нужно, чтобы человек действительно не просто захотел покреститься, потому что почему-то там, не знаю почему, по разным причинам, а действительно он пришел к вере, и у него было это желание жить духовной жизнью. Не просто покреститься, а именно жить духовной жизнью, общаться с Богом, духовно развиваться. Часто это не происходит, потому что человек решил креститься. Ну, какое-то движение, конечно, есть, может быть, какое-то желание, но оно это неосознанное такое желание начать духовную жизнь. Это просто совершение человека, даже на беседы приходя, послушав что-то, покрестившись, он обычно успокаивается и решает, что дело сделано. Как бы. Ну и можно дальше как-то жить. И мало людей, которые после крещения действительно приходят осознанно и начинают духовно развиваться, вести духовную жизнь, изучать это все, вести христианскую церковную жизнь. Поэтому ну, этот вопрос сложно разрешить практически, потому что как мы проверим, что человек действительно пришел к вере, или он просто ну вот, хочет покреститься по каким-то своим желаниям. Мы же не можем продиагностировать его душу. Поэтому мы крестим людей, именно более-менее тех, кто хочет и понимает что-то, да, видим, что он с тем, что Господь уже сам как-то вести дальше его будет. Да? То есть и кто-то сразу начинает идти, а кто-то позже. Ведь многие же из нас, даже те, кто уже в церкви, может быть, давно стараются вести христианскую духовную жизнь, тоже после крещения не всегда сразу стали православными прям такими. Просто покрестились и какое-то время там болтались по жизни, как говорится, еще. А потом уже через годы даже начинали осознавать что-то. То есть как бы зерно это получили в сердце духовное, но оно проросло позднее. Конечно, бывает вообще оно не прорастает. Человек так и остается, как сказать, теплохладный такой, вроде как бы верит, но в духовной жизни считает, что это ему не нужно почему-то, или некогда ему, или просто не чувствует необходимости и проживает жизнь как бы неразвитым духовно.
Ну вот тот же самый священник Константин Пархоменко говорит, что святые всех веков христианской эры утверждают, что если вы все-таки хотите начать духовную жизнь, то должны помнить о четырех ее составляющих. Так же, как нам и учебник обществознания тоже говорит о четырех составляющих, и продвигаться во всех этих направлениях, иначе все это будет напрасно. Ну, понятно, что это участие в богослужебной жизни, церкви, в таинствах. Молитва, конечно, чтение Евангелия, духовная литература, размышление над прочитанным и доброделание. Это вот как раз делание добрых дел. Мне просто одна моя знакомая рассказывала недавно, она уже женщина в возрасте, вот, и батюшка, я запомнила, отец Андрей Ткачев, он очень интересную мысль высказал, что вот посмотрите на человека за последние 10 лет его жизни. Вот именно каков он будет перед своей смертью за последние 10 лет своей жизни, вот это как бы характеризует вообще его как человека. Я хочу сказать о том, что вот эта женщина мне рассказывала, что я спасаюсь тем, что я делаю добрые дела и молюсь. Вот, ну, конечно же, в богослужениях принимает участие, старается исповедоваться и причащаться. Говорит, на большее я уже не способна. Вот, а молодому человеку, на что молодой человек способен, который еще имеет силы?
Ну, вообще разницы нет, особенно молодой или постарше. Люди-то все одинаково примерно устроены.
Просто
конечно,
сил у человека нет.
Ну, каких, у кого?
Ну,
кто
вот
в возрасте
у пожилых
уже?
В этом смысле? Да, у них уже нет сил.
Ну, здесь все равно, понимаете, суть-то духовной жизни – это живое общение с Богом непосредственно. Без этого все остальное, и таинство, и изучение, оно теряет смысл. То есть оно непонятно зачем. То есть именно вот личностное живое общение с Богом. И вот это надо уловить, и как бы
вот
эту ниточку.
Вы можете это вот сказать, как это чувствуется?
Это надо, ну, во-первых, человек все равно наступает момент, когда он как-то обрел веру, понимаете, вот это вот, а как человек обрел веру, ну, вот если касательно взрослого человека говорить, что-то произошло, он даже часто объяснить не может, что на самом деле Бог как-то коснулся человека, и у него это активировалось, начальный уровень, это первый шаг, как бы такой, первая капля, так скажем, Святого Духа коснулась, и у человека появилась вера, он не может объяснить, как он поверил. Конечно, ну, бывают такие яркие примеры, когда там экстремальные какие-то вещи произошли, человек, но все равно это не настоящая вера. Вот как вы привели пример, что студенты ходят молиться перед экзаменом, это же не настоящая вера, это употребительская вера. Она, конечно, входит как элемент, да?
Манипулирование и язычество.
Да, ну то есть, когда до этого мне Бог был не нужен, как бы, и церковь, да. А тут вот мне страшно не сдать экзамен, или там, не знаю, кто-то заболел там, или еще какие-то обстоятельства, начинает молиться. То есть из этого может вырасти настоящая вера, а может все на этом и закончиться. То есть попросил на экзамен, не сдал, все, ну, в лучшем случае сказал слава Богу, а то и не сказал, и забыл, как бы, ну, все хорошо, и живет. То есть Бог был не нужен. Но это, опять же, сравнивая с общением с каким-то человеком, да, то есть если есть человек, который может мои проблемы решить, я знаю, он имеет такие возможности, у меня эти проблемы возникли, я могу к нему обратиться. Я к нему обращаюсь только в этот момент, а в другое время он мне не нужен. Будут у меня с этим человеком какие-то личные отношения? Конечно, нет. Он даже, скорее всего, если я не первый раз буду так обращаться, он сторонится насчет меня и вообще не захочет помогать, потому что он видит, что он сам как человек не нужен. Я не хочу с ним общаться. Я просто хочу от него что-то получить и потом пойти дальше. Все. С Богом похожая ситуация. То есть, если Бог видит, что мы только у него что-то выпрашиваем, но он сам нам не нужен и нам не хочется с ним взаимодействовать. То есть, а что значит взаимодействие? Значит, любить Бога. Потому что часто говорят о том, что верить в Бога, а про любовь-то не говорят. То есть и вера, она какая-то неживая, потому что вера настоящая, это продолжается в любви. То есть я верю в Бога, но я хочу научиться любить Бога действительно. А любовь к Богу, это уже совсем другое, чем просто такая начальная вера. И поэтому, если получается, что мне Бог нужен только тогда, когда мне страшно и плохо там, а потом не нужен, то это потребительское, эгоистическое отношение. Здесь настоящей-то веры, собственно, и нет. Это вера из страха и желания какого-то комфорта, благоустройства. А настоящая вера, так же, как и настоящая, ну, мы же, Бог же нас называет друзьями, детьми, то есть в Евангелии, что это такие любовные, любящие отношения, да, это не отношения прагматические, ты мне, я тебе, это отношения, основанные на разных видах любви, разные аспекты этой любви. И если с Богом мы не строим отношения любви, то у нас вера, она не становится живой, она мертвая останется и не будет нам пользы приносить. Поэтому вот нужно, ну как, конечно, сложность в том, что с человеком-то мы можем видеться, как бы, да, вживую, и как-то понятно, как с человеком выстраивать отношения. А с Богом мы так вживую видеться не можем сейчас. Поэтому здесь нужны средства такие, которые нам помогают преодолеть вот этот момент. Ну, во-первых, если не по порядку говорить, а просто что первое в голову приходит, это что у нас Господь Бог воплотился. И он принял человеческий образ, Господь наш Иисус Христос, да. И он нам очень облегчил задачу богообщения. И для того создали образы Христа, да, образ воплотившегося Бога. То есть у нас есть иконы. Почему без икон мы не молимся? Ну, по крайней мере, дома и в храмах мы везде имеем иконы. Потому что особенно икона воплощенного Господа – это живой портрет Бога. То есть это не просто портрет, да, в духовно-богословском смысле, это сам Бог, присутствующий в этом образе. Он духовно, Святым Духом присутствует. То есть мы можем видеть Бога и прямо в иконе с ним общаться через икону. Не сама икона Бог, но это окно. И поэтому у великих святых, которые потом оставались, всегда иконы их личные. Они очень любили эти иконы. Прежде всего, это икона Христа была, икона Святой Троицы, икона Пресвятой Богородицы, вот, Матери Божией. И они эти иконы постоянно имели в келье или брали с собой. То есть они с помощью них сближались с Богом. То есть у них как в расстоянии с Богом уменьшалось. То есть человеку все равно, как вещественному существу, ему нужен образ. Да? И Господь нам дал иконы. То есть иконы очень помогают. Хотя не обязательно, можно и везде, и без икон молиться. Если где-то находишься, ты можешь молиться. Вот. Но проще, как бы, и иконы. Вот, у каждого православного человека должны быть его любимые, называются моленные иконы, его личные, которые вот прямо они ему помогают почувствовать присутствие Бога или святого, может быть, какого-то, к которому он обращается. Но прежде всего, самого Бога. Вот. Это один элемент, такой важный практический элемент, что иконы, они и в храмах иконы мы имеем, чтобы мы ощущали, видели присутствие Бога, насколько это возможно. Но, конечно, это не только это, потому что нужно еще и просто уметь разговаривать с Богом, молиться, то есть молиться — это значит разговаривать. Молиться, молитва — это, как святые объясняют, это живой разговор с Богом. Конечно, мы учимся молиться с помощью созданных святыми молитв, да, и в церкви мы не своими словами говорим. Но эти молитвы, если мы их внимательно совершаем и молимся, то они тоже становятся живыми, как будто мы сами обращаемся с Богом. После этого, после прочитанных молитв, мы можем и своими словами, и даже должны своими словами обратиться к Богу. И некоторые святые об этом прямо говорили, что если человек своими словами еще Богу не добавляет что-то от себя, от души прямо, свои радости, свои горести, свои какие-то состояния, он не делится с им отцом, который хочет, чтобы мы ему душу открыли, то мы как бы становимся на расстоянии с Богом, у нас нет сближения. Поэтому молитва своими словами от сердца, она тоже очень важна, как часть духовной жизни. И это очень сильно сближает. Вот я замечал, вот если помолишься, допустим, правила совершишь, но своими словами ничего не скажешь, ну, может, некогда или забыл там, как-то пропустил этот момент, то как бы молитва останавливается немножко. Как бы. А когда вот выделишь там несколько минут, еще от себя что-то скажешь, как бы от сердца, о своей жизни, о себе самому. Прямо вот молитва завершается, какая-то полнота, какая-то особое какое-то сближение с Богом, какое-то присутствие становится живое. Это тоже важный момент.
Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном в нашей студии сегодня принимает участие священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселок Большой Исток, и еще он духовник Екатеринбургской русской общины. Секундочку, у нас тут очень жарко. Вот есть, я хотела бы обратить на некоторые ошибки в духовной жизни, которые человек совершает. Вот от чего это происходит, тоже нужно попытаться в этом разобраться. Ну, например, отсутствие катехизации. Я считаю, что это тоже очень важный момент, потому что мы еще вот успеем обсудить этот момент. Угу. Отсутствие катехизации, то есть бессистемное представление христианства о христианстве, угу, и христианском вероучении. Следующая ошибка – это отсутствие духовника. Далее – разделение жизни на церковную и обычную мирскую жизнь. Искаженная иерархия ценностей и авторитетов, неупорядоченная духовная жизнь, отсутствие навыка иметь критерием жизни заповеди Бога, то есть Бог не на первом месте. И, конечно, вот тоже вот одна из таких ошибок, которая нас, ну, просто накрывает поголовно, это информационная всеядность, отсутствие внутреннего духовного контроля и духовной гигиены.
Ну да, вы развернули
я
прямо.
Я не все, да, назвала, такую... но это вот то, что как бы более нам понятно, с чем мы сталкиваемся
сами. Да, вы сами развернули такую достаточно объемную картину, да, вот этих духовных каких-то недостатков, что ли, и проблем, которые в современной жизни церковной есть. И, конечно, каждая тут требует отдельного разговора, но в целом я скажу, что все-таки если выделить максимально, то есть иногда слишком много пунктов человек послушал и уже и забыл, как бы, о чем там была речь. Поэтому я всегда понял, что надо минимум 2-3 выделять элемента, и они запоминаются, от которых все остальные потом по цепочке идут. И вот я выделяю два момента. Вот это молитва, то, о чем мы говорили, и второе – это духовное познание. То есть вот это вот все, что перечислили, оно по сути в это входит, что... Два крыла духовной жизни – это молитва и духовное познание. То есть и стремление должно быть и к молитве, и к духовному познанию. Познание духовное – это, ну, прежде всего изучение божественного откровения. То есть у нас Священное Писание или так называемая Библия, да, Священная книга, наше Слово Божие, оно написано пророками, апостолами и Святым Духом через них дано. Это вот истина, зафиксированная, так скажем, слой, вот ее изучение. То есть, и конечно, саму Библию, само Священное Писание мы часто не можем понять, нам нужно толкование. Поэтому идет объяснение более упрощенное, так, доходчивое. Это и закон Божий, да, базовая наша книга, и катехизис, то есть основы христианского вероучения. И дальше уже толкование Священного Писания Ветхого и Нового Завета. И вообще Писание святых отцов, богословские, то есть объясняющие христианские духовные истины, и уже объясняющие, как христианам исполнять заповеди Божии, то есть совершать добродетели. То есть, опять же, это все, может быть, сложно звучит, но упрощенно, это у человека должно быть прямо жажда духовного знания. Он должен с желанием и интересом читать и слушать духовные вещи. То есть, это Священное Писание, святых отцов, духовные
вот
беседы по этой теме.
Вот в этом-то весь и вопрос, вопрос о жажде.
Да, но ее надо разбудить, да. Эту жажду надо себя сначала заставлять какое-то время, когда лень вот эта идет, так же, как с молитвой, это параллельно идет. Человеку сначала не хочет часто молиться, он себя регулярно заставляет, по-моему, разгорается это как бы огонь, его нужно уже поддерживать, и уже желание все больше и больше. Так же и с духовным чтением, то есть нужно взять какую-то духовную книгу и читать ее по одной, там, не знаю, странице, главе, там, выделять сколько-то норматив. Каждый день. И когда ты неделю, две-три почитаешь, у тебя потом уже желание появляется, прям ты чувствуешь. Потому что когда духовное чтение, да. Оно тоже как молитва действует. Оно изменяет. И когда почитал, ты прям чувствуешь какое-то усиление внутреннее, необъяснимое. Вот эту благодать. Это Божие действует. И поэтому тоже Игнатий Брянчанинов и говорил, что и молитва, и духовное чтение – это почти одно и то же. То есть духовное чтение – это почти как молитва, потому что во время духовного чтения мы погружаемся в тот же духовный мир, как и в молитве. То есть это как бы погружение в духовную реальность, духом нашим, нашей душой, нашим духовным, духовной частью. И после этого, и то есть само чтение, оно настраивает наш и ум, и чувство, и волю на желание уже жить этой жизнью. Ну, то есть нормальное духовное чтение – это не просто почитал и забыл, а именно ты вынет, ты читаешь не с тем, чтобы просто почитать, интересное что-то узнать, а с тем, чтобы потом вынести это и в своей жизни как-то использовать. Может, не все понятно, но какие-то элементы, моменты открываются, и человек уже, изменяясь в этом, понимая что-то, открывая, он старается это в жизни применить. И это нормально, то есть и жизнь, и знания, они как бы дополняют друг друга.
А вот скажите, а что делать как раз вот с теми рассуждениями, которые даются нашему молодому человеку вот в этом учебнике «Обществознание», то, что я зачитывала в начале передачи? А ведь они действительно так и понимают, и взрослые люди так и понимают, и так и живут с этим.
Ну, я думаю, что можно как, все можно использовать во благо, то есть вот то, что вы озвучили, да, вот это термин «обществознание», то есть многие же люди даже до душевного уровня уже не поднимаются, они находятся на плотском, то есть плотские потребности, даже душевный уровень как бы у человека уже деградировал там до примитива какого-то, да, там, ну, просмотра новостей, просмотра каких-то фильмов несложных, просмотра какой-то несложной примитивной музыки, даже на душевно-культурном уровне человек уже даже в этом не развивается. Если человек уже от плотского такого примитивного потребительского уровня на душевный уровень начнет подниматься, да, потому что там уже, там в культуре все равно...
Тоже, это очень-очень сейчас важная вещь.
В культуре же духовные вещи тоже присутствуют. Ну, допустим, берешь, я не знаю, картину какую-то смотришь, там, пейзаж какой-то, Левитана, там, еще кого-то. Это же, это и душевное, и духовное. Ты чувствуешь, там, человек как бы Бога отражал. Божий мир и божественное присутствие, может быть, даже не понимая это, интуитивно делая. Или какое-то слушаем классическое произведение, или даже хорошую современную какую-то музыку бывает. В ней тоже Бог присутствует каким-то образом, вот эти отблески, искры, и они тоже души касаются. То есть мы не можем полностью разделить и душевное, и духовное, они как вставлены друг в друга, они переплетены. Поэтому даже человек, начиная хорошую культуру познавать, потреблять, грубо говоря, да, ее принимать в себя, он уже и духовному тоже прикасается. То есть от человека нельзя требовать часто с плоского такого эгоистического уровня сразу на духовный прыгать. Может быть, ему полезно сначала начать хорошую культуру ценить, да, и в ней уже отблески духовности получить, а потом уже идти дальше и духовному. Конечно, кто-то и сразу может, у кого-то открывается так, что вот он жил каком-то в дебрях тьмы какой-то, да, потом Господь молния коснулась его души, и он сразу в духовный мир пошел, как бы, но не всегда это так происходит, не у всех людей. Иногда это идет постепенно, как бы поэтапное восхождение. Поэтому, если человек поставит перед собой культурные задачи, да, культурного развития, какого-то самообразования в сфере какого-то вот душевного уровня, качественного душевного уровня, то он уже как приподнимется, а потом, может, ему уже откроется и духовное постепенно. Поэтому я за то, чтобы культура, она развивалась, и душевный уровень лучшие вещи в культуре нашей, они как бы пронизаны духом, духовными вещами и присутствием Бога даже.
А вот как осознать в себе вот это плотское начало, чтобы человек вот понял, что да, я же вот действительно даже до душевного уровня не могу подняться. Что я такое? Почему я так живу? Почему у меня такие интересы? Кто я такой?
Ну, это вопрос, тут, можно сказать, вопрос смысла жизни, да, задать себе вопрос, а какой смысл моей жизни вообще, какие высшие ценности у меня есть? То есть, допустим, ну, удовлетворю я там, буду есть и пить там сколько хочу, да, у меня будет материально все хорошо, но буду ли я при этом счастлив, как бы действительно удовлетвориться, или моя целостная природа? Вот, и часто же проблема в том, что человек, который, ну, как сказать, материально не удовлетворен в жизни, он считает, что счастье наступит, когда он будет материально удовлетворен. Сейчас у меня не очень хорошее состояние из-за того, что у меня денег мало. Вот когда у меня денег будет достаточно, я все свои желания удовлетворю, тогда я буду счастлив. Но многие не доходят, так они и остаются на этом уровне стремления, да, и думают, потому мне не очень хорошо, потому что мне денег мало. Но возьмем примеры тех людей, у которых с деньгами все хорошо прямо и очень хорошо, да, но там часто не видим мы очень прям счастливых людей. То есть это не значит, что плохо иметь достаточно много денег. Это смотря как им пользоваться. Но человек не обретает счастья, потому что у него глубинные потребности не удовлетворены, духовные, вот, ценностно-смысловые. То есть зачем я живу вообще, какая цель моей жизни?
Потому что каждый образ и подобие приподняться,
у нас сужено зрение вот до одной точки, одной как бы вот... такое туннельное зрение, как называют, да, мы видим какое-то вот перед носом что-то, но кажется, вот сейчас мне это надо, вот я хочу это получить. А если взять и мысленно приподняться, ведь именно только человек имеет абстрактное мышление такое ценностно-смысловое, он может приподняться своим умом над своей жизнью и задать себе вопрос, а вообще какая конечная цель моей жизни? То есть вот земная жизнь учит кратковременно. Вот, я закончу ее и уйду отсюда, то есть... И что дальше? А христианство дает ответ, что земная жизнь – это только один отрезок жизни, это только этап начала нашей вечной жизни. И это гораздо шире взгляд, да, на нашу жизнь, и осмысленнее, интереснее, и более глубже, и вообще необъятнее, так скажем. Поэтому человеку, чтобы приподняться, ему нужно задать себе такие вопросы. Вообще, какая цель моей жизни, зачем я живу, а что меня действительно радует в этой жизни, да, то есть, что если даже любой человек, неважно, духовно еще ничего не познавший, он все равно честно спросит себя, он поймет, что на самом-то деле его радуют не плотские удовольствия, а его радует любовь. Потому что любовь – это смысл жизни. Вот. И без любви никакие плотские удовольствия, радости и обладание чем-то, оно долго не временно дает, да, какое-то, потом привыкание, потом снова желание еще усиливается. А человек ищет любви. Это закон жизни. Все люди хотят любви. Причем такой совершенной, полной, наполняющей. Не какой-то кусочек, а чтобы прям постоянно было. И вот это и есть настоящее счастье. Но в духовном смысле, в христианском смысле, любовь сама по себе не существует. Любовь – это Бог. И Бог – это источник любви. И поэтому, если хочет человек не временное какое-то удовольствие получить, и временную иллюзию любви, проходящую, а настоящую любовь, он, кроме как у Бога, этого нигде не найдет. Поэтому источник любви – это Бог, источник счастья – это Бог. Вот. И в земной жизни, а в вечной тем более. У нас не разделяется на самом деле земная и вечная жизнь. Вот как мы сейчас живем, мы так и будем вечно существовать. Личность, она не будет как-то меняться уже, все. У нас самосознание есть, мы есть, да, тело, оно изменится, мы потеряем тело в момент смерти, но личность, она также будет жить, то есть она перейдет просто в другую реальность. Это будем мы же в том же состоянии, которое мы приобрели. Там определенные изменения будут, но личность, она, мы уже живем вечную жизнь сейчас. Мы уже живем всей вечной жизнью. Все, Бог и нас личности создал, и мы никогда не угаснем. Вот. Переходить будем разные этапы, да, проходить там определенные. Но мы уже все живем вечной жизнью. Вот вопрос, какая она будет. Какая она уже сейчас есть, начальный ее этап, и какая она там будет еще больше. Вот. Если вот так подумать, поразмышлять, да, почитать на эту тему что-то, человека как бы разрушается вот этот плотско такой суженный взгляд на примитивные потребности, вот. Сегодня у меня есть еда, жилье, значит, я посмотрел сериал, там, сходил в кафе, там, еще что-то сделал, там, мне хорошо, и все, я, значит, счастлив. То есть это очень как бы упрощенно, и долго человек на этом тянуть не будет.
А вот еще, когда люди умирают, они же Ну, я даже не знаю, как можно сказать, я еще пока не умирала, но да. я уже тоже об этом давно думаю. И человек же свою жизнь, он просматривает, и он же понимает, ну, если человеку 70-80 лет, он же понимает, что все это уже конец, что ему мало осталось. И вот ощущение такого, это ведь, наверное, можно почувствовать после 50 лет, что... А что дальше? Вот твоя жизнь, она закончилась, вот она закончилась, и это очень грустно.
Да.
То есть вот думать о будущей жизни, о вечной жизни, то есть там, где-то после смерти человек не может.
Ну, тут нам на выручку приходит откровение божественное. Конечно, мы сами туда заглянуть не можем, но Господь-то Бог, Он же это все видит и знает, и Он нам открыл определенный уровень знаний об этих реалиях. То есть это и божественное откровение Священного Писания и святых отцов. Почему мы должны изучать вот именно сверхъестественные знания, не только земные, естественные, а сверхъестественные, которые из того мира к нам транслированы? Потому что там описано то, что Бог сам захотел нам рассказать, ну, насколько мы можем это воспринять. Поэтому мы и не можем своим-то умом это представить, но мы, когда ведем духовную жизнь и изучаем, нам это приоткрывается в духе. Дух Святой нам приоткрывает как бы чуть-чуть завесу загробной жизни, так скажем, ощущения какие-то касаются нас, и мы начинаем чувствовать, да, вот это. То есть это объяснить тоже сложно, это иррациональные, сверхъестественные вещи, но они точно с человеком происходят, потому что собственный человек – это тоже иррациональное, сверхъестественное существо. По сути, мы же духи. Наша личность – это духовная сущность, и мы больше материально вот этого всего, что нас окружает. И человек хочет заглянуть туда, и хочет, и Бог нам открыл, насколько нам это нужно и полезно. Но опять же, понимание этих истин, оно зависит от глубины духовной жизни, молитвы и духовного развития. Если человек ничего этого не делает, он читает и думает, что это за абракадабра такая там, кто это придумал. А если человек молится, общается с Богом, и для него приоткрывается завеса вот этих тайн, загробных каких-то, посмертных, и он ощущает, что это действительно, это с ним будет, и я туда попаду, и со мной что-то такое тоже будет происходить. И поэтому надо как-то готовиться к этому, чтобы не попасть-то в мучения, во тьму, да, где нет Бога любви, а где мрак полный и безысходность, а попасть в светлый мир, где Бог и любовь, и вот эта гармония, и радость, и все вещи, которые мы и представить не можем. То есть вот нам же хочется, что нам хорошо было, а не плохо, так это естественно, это и заложено в нас Богом. Вот есть абсолютное хорошо, а есть абсолютное плохо, это рай и ад. Вот, и сейчас...
Да-да-да.
И сейчас мы уже предвкушаем. То есть сейчас каждый из нас, если в свою душу посмотрит, он увидит, там есть уже и рай, и ад. Отчасти рай есть, что-то хорошее в нас есть, но нас радует. А есть ад, что-то плохое в нас есть, греховное, нечистое, что нас мучает. И эти две реальности есть, но они борются между собой, и какая-то все равно перевесит, они поровну не 50 на 50 не будут. Поэтому нам важно успеть максимально процентов набрать в сторону рая, а не ада.
Отец Антоний, у нас быстро очень пролетел эфир, заканчивается уже. Угу. Поэтому я тоже не успела вас обо многом спросить. Но у нас с вами еще впереди будет запись. Поэтому большое вам спасибо, духовная жизнь. Это молитва и духовное познание, это два крыла духовной жизни, как батюшка нам сейчас сказал, уже в завершении нашей программы. Дорогие слушатели, священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, сегодня был в нашем прямом эфире.
До свидания, с Богом.
Спаси, Господи.